новости. Страна, мир, спорт. Приехали. 17:00. Время пробок в Москве.
Студия Александр Лапшин. Здравствуйте. Главные темы к этому моменту. Дочь Скрипаля Юлия распространила первое после отравления заявление. Минфин поддержал идею об обязательном страховании пассажиров такси. Стартовала продажа билетов на российский этап «Формулы-1». Далее подробности. Депутаты приняли в окончательном чтении закон, благодаря которому суды смогут запрещать подозреваемым и обвиняемым выходить во время следствия по вечерам из дома, пользоваться интернетом, управлять автомобилем и звонить по телефону. По решению судьи запрет может касаться как какой-то одной сферы, так и сразу нескольких. Срок действия таких запретов при расследовании преступлений небольшой и средней тяжести не может превышать 12 месяцев. При особо тяжких преступлениях запреты могут вводиться на срок до 3 лет. Госдума поддержала проект об обязанности приглашающих контролировать выезд иностранцев из России. Документ ранее был внесен правительством. Согласно проекту поправок, приглашающая сторона также должна будет соблюдать заявленную цель визита. И сейчас такой нормы нет. По данным Кабмина, за прошлый год полиция выявила более 100 тысяч нарушений целей или сроков пребывания иностранцев. Однако законопроект не в полной мере устранит существующие нарушения, заявил ТАСС президент фонда миграции 21 век Вячеслав Поставнин.
Зачастую, действительно, людей приглашали, условно говоря, родственники из-за границы. И вам проще его оформить как деловое приглашение через какую-нибудь фирму. Он приедет как бы в командировку по делам, а на самом деле приедет в гости. Вот эта ситуация была сплошь и рядом. Но вопрос в том, что надо просто упростить порядок, чтобы вот человек точно оформлял так, как нужно оформлять. У нас это сюда достаточно сложно, очень сложно. Все иностранцы жалуются, что это практически невозможно.
Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия распространила заявление, в котором сообщила, что очнулась неделю назад и поблагодарила врачей и жителей Солсбери за помощь. По ее словам, она идет на поправку. Заявление Скрипаля опубликовано на сайте Скотланд-Ярда. Напомню, Лондон обвиняет Россию в причастности к покушению на Скрипалей. Москва это отрицает и указывает на отсутствие у Британии каких-либо доказательств. Минфин поддержал идею об обязательном страховании пассажиров такси. Об этом сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев. При этом первоначальный законопроект будет серьезно переформатирован. Предыдущую версию правительство России не поддержало. Далее о спорте. Сегодня стартовала продажа билетов на российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Казак. В этот раз гонки будут проходить в бархатный сезон с 28 по 30 сентября. Курс валют далее. По данным Центробанка, официальный курс американского доллара на завтра снижен. 57 рублей 58 копеек. Евро также дешевеет. 70 рублей 59 копеек. На этом пока у меня все с новостями. В студии был Александр Лапшин. Все, что важно. Каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Sport.fm. Далее о погоде в российской столице. Сейчас в городе плюс 9 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Синоптики обещают ближайшую ночью пасмурную погоду, однако при этом температура будет находиться в зоне выше нуля, плюс 1 минимум. Завтра днем в целом ожидается пасмурная погода и ближе к вечеру небольшой дождь, а столбик термометра в дневные часы максимально поднимется до отметки плюс 8, плюс 9 градусов.
Холодные игры. Уроки Пхёнчхана.
Всем привет, друзья! Наш традиционный проект на волнах Sport.fm «Холодные игры. Уроки Пхёнчхана». После Олимпийских игр в Южной Корее, которые завершились уже более месяца, как мы здесь в студии Sport.fm с радостью встречаем, обсуждаем наболевшее, радуемся за победы, сочувствуем поражениям и, конечно, думаем о перспективах вместе с главными тренерами и вместе с руководителями тех или иных федераций по всем зимним видам спорта. Меня зовут Дмитрий Дерунец, «Холодные игры. Уроки Пхёнчхана». И сегодня, ближайший час, как всегда, четверг, понедельник, 17 до 18 часов, мы говорим вместе с президентом Федерации горнолыжного спорта Леонидом Мельниковым. Леонид Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос сразу такой наверное, журналистки такой, или, и, ну, хотя и болельщики, наверное, тоже будут интересоваться. Давно уже, да, после игр в Сочи прошло это разделение горнолыжного спорта и сноуборда, но все равно по-прежнему федерация пока носит название, то есть вы являетесь президентом Федерации горнолыжного спорта и сноуборда. Как правильно вас называть, и долго ли будет еще вот это вот единение в названии, хотя, по сути, вы уже давно не вместе?
Ну, недолго осталось. Почему? Потому что будет проходить всероссийская конференция 20 апреля, когда одним из вопросов повестки дня будет, ну, как правильно сказать, юридическое отсоединение сноуборда. То есть слово «сноуборд» в дальнейшей аббревиатуре федерации существующей не будет. Мы, как правильно сказать, умышленно это не делали. Почему? Потому что было необходимо время, прежде всего, региональным совместным федерациям сделать разделение, так как они являются нашими членами и учредителями. И многие федерации в различное время получали аккредитации в органах местных управления. Вот. Сейчас это уже более-менее структуризировалось, и такое время пришло.
Ну, в общем, вы не обидитесь, если мы вас будем уже называть президентом Федерации горнолыжного спорта.
Ну, я вообще очень спокойно к этому отношусь. Почему? Потому что по закону Российской Федерации развивать горные лыжи и сноуборд могла и наша федерация, просто она не имела аккредитацию Министерства спорта на это. А в принципе, никаких разногласий, юридических проволочек не существовало. И в уставе предусматривалось это.
Напоминаю, у нас в гостях Леонид Мельников, президент Федерации горнолыжного спорта. И сегодня мы в ближайший час говорим об этом виде спорта, об итогах Олимпиады в Пхёнчхане для наших горнолыжников. И не только о перспективах. И, конечно, о массовом спорте тоже поговорим. Горные лыжи – чрезвычайно популярный в нашей стране вид спорта. И поэтому уверен, среди наших слушателей есть большое количество горнолыжников, которые захотят задать свои вопросы. Я с удовольствием их зачитаю, если вы напишите нам в мессенджеры, вайбер, ватсап 8-925-2222-92. 93.2, смс-портал 5533 в начале слова «спорт», а можете и позвонить. Код города Москвы 499 и телефон прямого эфира 60-60-93.2. Друзья, Спорт FM, естественно, мы, конечно, следим, сейчас говорим о горных лыжах, но следим за теми событиями важнейшими для нашего спорта, которые развиваются прямо в эти минуты. Наши девушки-футболистки играют отборочные матчи чемпионата мира по футболу женского и уже проигрывают сборной Боснии и Герцеговины на выезде со счетом 0-1. Ну и четвертый, возможно, заключительный матч плей-офф Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина в Челябинске. «Трактор» против «Акбарса» стартовал первый период. Пока что ничья 0-0. Леонид Васильевич, давайте для того, чтобы нашим слушателям тоже напомнить, послушаем сейчас, как выступили наши горнолыжники в Пхёнчхане, и потом приступим уже к анализу уровня, да, этого выступления. Слово Дмитрию Сачкову.
По сравнению с Олимпийскими играми в Сочи, в Пхёнчхане в программу горнолыжного спорта были добавлены смешанные командные соревнования, а всего же разыграли 11 комплектов наград. В итоге по 7 медалей завоевали представители Норвегии, Швейцарии и Австрии. При этом от российских спортсменов не ждали борьбы за награды ни в одной из 6 дисциплин. Чудес не произошло. Наши парни и девушки действительно оказались очень далеко от пьедестала. Всего же от России на игры в Южную Корею заявили 5 горнолыжников: Александра Андриенко, Павла Трихичева, Александра Хорошилова, Екатерину Ткаченко и Анастасию Силантьеву. Хорошилов показал лучший среди наших результат – 17 место в слаломе. Остальные, соответственно, выступили хуже, а некоторые еще и получили травмы. В частности, Трихичев, который в этом сезоне брал серебро на этапе Кубка мира, упал в скоростном спуске. В результате он повредил локоть, порвав сухожилие. Игры для него завершились, едва начавшись. А Андриенко опять же из-за травмы и вовсе не вышел на олимпийский старт. Вместо него экстренно внесли в заявку Ивана Кузнецова, который, впрочем, не смог финишировать в обычном и гигантском слаломе. Что касается девушек, то Ткаченко в слаломе показала 32-й результат, а Силантьева заняла 30-е место в гигантском слаломе. В командных соревнованиях сборная России вылетела на стадии 1/8 финала.
Вот такие вот итоги Олимпиады в Пхёнчхане для наших горнолыжников. Напоминаю, Спорт FM, у нас в гостях Леонид Мельников, президент Федерации горнолыжного спорта. Леонид Васильевич, вот мой коллега Дмитрий Сачков оговорился. Да, в общем, не ждали от наших медалей. Не ждал их особо и президент Федерации.
Нет, совершенно неправильно.
Давайте
президент
спорить.
Как раз до последнего времени ждал, и для этого были все основания. Если говорить о заявке, на самом деле были заявлены лучшие горнолыжники России. Я имею в виду мужчин. И последние 4 года то, что показывал Александр Хорошилов, то, что на последнем этапе Кубка мира перед Олимпиадой Паша Трихичев занял 2-е место, то, что Александр Андриенко вошел в группу стартовых сильнейших в слаломе гиганте на последнем этапе в Гармиш-Партенкирхене, все это говорило о том, что именно мужчины могут бороться за самые высокие места. Про девушек такого мы не надеялись. Была единственная Ткаченко, которая могла показать результат намного выше. И Силантьева была заявлена на Олимпийские игры только для участия в параллельных командных соревнованиях. В принципе, для чего потом на смену Андриенко и был дозаявлен Иван Кузнецов. Это молодые спортсмены, которые себя проявили на этапах Кубка Европы и юниорских чемпионатов мира. И как раз в командных соревнованиях, на различных соревнованиях более низкого как бы уровня, они достойно боролись и могли составить команду, в команде вместе соревноваться с Рашиловым и Трихичем.
Ну так чего? Получается, у каждого из наших, из тех, на кого вы рассчитывали, за кого мы болели, своя беда, что не удалось добраться до медалей?
Ну, это не беда, наверное, но разочарование. Почему? Потому что как никогда близко горнолыжники российские не были к тому, чтобы завоевать медаль, поэтому такое тяжелое впечатление осталось от этих Олимпийских игр. Ну, прежде всего, там сказать про Александра Хорошилова, то не заладился сезон, потом травма была, которая до сих пор его мучает. И сейчас после чемпионата России он будет прооперирован на следующей неделе. А мы надеемся, что за лето он восстановится и будет все, вернется в норму и сможет вернуться в элиту лучших горнолыжников, слаломистов мира.
Ну да, вы называли элитным, просто на Хорошилове, давайте, раз уж вы о нем заговорили, чуть подробнее остановимся. Есть у вас понимание, только ли с травмой связано, что вот тот предолимпийский сезон получился классным, ну что говорить, гремели результаты Хорошилова, действительно, он ощущалось, что подходит к олимпийскому сезону, ну, не одним из фаворитов, но, по крайней мере, в группе фаворитов. Что же пошло не так в олимпийский сезон?
Ну да, я не могу сказать, что только от его травмы, которая преследовала, потому что он с начала января весь сезон провел на уколах, и именно Олимпийские игры являлись, ну, такой целью, для чего можно было пожертвовать здоровьем. Вот если бы он был более молодой спортсмен, наверное, надо было сделать это все заранее и не ждать.
Ну, вы имеете в виду операцию, вообще пропустить,
да,
игры, да?
Да, и пропустить Олимпийские игры, но так как уже возраст немолодого спортсмена, поэтому было принято решение соревноваться. Но я бы сказал, что это не единственный фактор. Конечно, много было в этом году объективных и субъективных причин, и чисто в профессиональном плане. И в техническом плане то, что связано с оборудованием лыж, хотя на это грешить сложно, но на самом деле это все было. Ну и психологический тоже момент присутствовал. Почему? Потому что, проведя 3 года в элите, можно сказать, будучи спортсменом, который входил в первую семерку Кубка мира, так сложился сезон, что он из нее выбыл. И такой чистый был тоже тактический вопрос – соревноваться за стартовый номер и сохранить те позиции, которые есть, либо продолжать рисковать и все-таки завоевать призовое место, как до этого было 3 года подряд. Вот. К сожалению, это не сложилось. Вот. Усугубилось травмой. Вот. И такая техническая ошибка, которая присутствовала, и несколько нефинишей очень как бы повлияли психологически в том числе.
Напомню, Леонид Мельников у нас в гостях на Спорт-ФМ, президент Федерации горнолыжного спорта. Подводим итоги Пхёнчхана и не только, но сейчас именно в Южной Корее мы находимся и говорим о нашей звезде горнолыжного спорта, российского масштаба уж точно, Александре Хорошилове. Я наблюдал, специально встал пораньше, и вот именно слалом мужской, но ведь Да, чем он отличается? Он непредсказуем, да, он часто удивляет, и так ведь и получилось, и мне кажется, ведь был шанс ухватить что-то именно в таком сложном сезоне, но именно на играх.
Да, конечно, потому что я считаю, что на тот момент он был в оптимальной форме, которая могла быть в этом сезоне, связана со всем. А снег соответствовал ему, такой, который был, тем более у него был опыт тренировок в том году. И даже если брать вторую попытку, где он прекрасно прошел три отрезка трассы, была одна ошибка наверху, даже с тем бы результатом мог подняться на 7-8 место, вот, а то и выше. Но слалом тем отличается, что очень скоростная, быстрая дисциплина, малейший сбой или ошибка, она не позволяет финишировать с хорошим результатом.
Что по другим нашим мужчинам, которых вы обозначили как претендентов на нечто высокое? У них травмы, у них падения. Знаем, что Павел Трихачев вернулся уже, слава богу. Ну, по крайней мере, как, какого-то сверхсерьезного повреждения удалось избежать. Что? Рисковал? Почему? Почему не получилось?
Ну, это, как правильно сказать, в горнолыжном спорте такое есть, когда эмоции захлестывают. На последнем этапе в Венгене он занял второе место в альпийской комбинации. Появилась уверенность в том, что все возможно на Олимпийских играх. Его тренировочные заезды в скоростном спуске, на которых он все увереннее и увереннее показывал результаты, на последней тренировке уступил совсем немного лидерам спусковых дисциплин. А все это, как правильно, настраивало на то, что можно побороться за медаль. Ну и как часто бывает в горнолыжном спорте, когда большие скорости, большое напряжение. Вот Павел допустил падение на трассе скоростного спуска. Но без этого, наверное, горных лыж не может быть, потому что все рискуют. Падение ни для кого не удивительно, любой трассе горнолыжной. Начиная там от слалома, допустим. Но скоростной спуск, очень быстрая дисциплина. На отдельных этапах Кубка мира скорость доходит и до 160 км в час. И продолжительность трассы 2 минуты, и прыжки там на 70-60 метров с крутыми поворотами. Поэтому, ну, так вот сложилось невезение такое. Я считаю, что только вот молодость, желание победить, и вот это второе место, я думаю, тоже сыграло определенную роль в этом.
Давайте поговорим о перспективах наших вот заявленных, да, спортсменов, о которых мы говорим, как о лидерах нашей сборной. Хорошилов, как вы считаете, пойдет еще на один олимпийский цикл?
Я думаю, что да, почему нет? Он достаточно молодой спортсмен для Кубка мира. Вот поэтому... И для него в чисто физическом состоянии, я не говорю про лыжи, я думаю, не будет большой проблемы, потому что он находится в хорошем физическом состоянии. Потом надо еще учесть то, что средний возраст в горных лыжах очень сильно подрос. И для кого уже не секрет, что люди в 37, 38, 39 лет продолжают соревноваться.
То есть не стареют душой ветерана, да?
Да, да, да. Вот поэтому... Конечно, почему нет? Сейчас просто надо все сделать, поправить здоровье, восстановиться.
И в бой, да. До Пекина. Напоминаю, у нас в гостях Леонид Мельников, президент Федерации горнолыжного спорта. Подводим итоги Пхёнчхана. Трихичев, получается, если уж мы Хорошилова не старым называем, то Трихичев так вообще молод. Известно, что он универсал такой, да, и не мог определиться, что же он все-таки, да, больше в скорости или больше в технике. Определился, наконец-таки?
Вы знаете, на сегодня определился, потому что у него хорошо получается слалом-гигант и слалом. И в связи с тем, что альпийская комбинация через год выйдет из программы горнолыжного спорта, по всей видимости.
Это вы уже говорите как свершившийся факт?
Ну, на 99%, да. Вот, поэтому, да, Павел универсальный горнолыжник, и на следующем чемпионате мира, я думаю, будет спокойно. И в Кубке мира, и в Олимпийской, и на чемпионате мира в Олимпийской комбинации соревноваться. Но все равно он ближе к техническим видам на сегодня. Хотя с возрастом он такой атлетичный, малый, высокий. Он может и перейти, допустим, в скоростные дисциплины, как сделали многие такие великие горнолыжники.
Вы, вот, когда мы говорим об универсальности и о горных лыжах, ну, сразу невозможно немножко перекинуть, не перекинуть разговор, да, на Эстер Ледецку, да, безусловно, уникум и особое явление нынешней зимней Олимпиады, напоминаю, чешская спортсменка, которая впервые в истории, мы все всегда гордились Анфисой Резцовой, которая завоевала две золотые медали в биатлоне. Золотые медали отдельно в биатлоне, отдельно в лыжных видах спорта. Но это было на разных олимпиадах. А чешка Эстер Ледецка замахнулась и уверенно реализовала свои шансы и в горных лыжах, и в сноуборде. Феномен или некий нам всем болельщикам намек на будущее, что вот за такими, ну, не киборгами, но сверхлюдьми некое будущее?
Но на самом деле я даже не могу объяснить сам себе, как это произошло именно в горных лыжах, потому что в сноуборде было понятно, что она являлась одним из лидеров и претендентом на медаль. И там не было сомнений, что она одну из медалей завоюет. А то, что связано с горными лыжами, ну, я, наверное, это больше рассчитываю как несчастный случай. Ну, потому что такого, наверное...
Ну, не сейчас, не для всех остальных, для нее-то счастливый.
Нет, понятно, да, я имею в виду для других спортсменов, потому что я не думаю, что кто-то ожидал. И все результаты, которые она показывала до Олимпийских игр и в сезоне, и до этого, ну, не давали повода ожидать, что она может завоевать золотую медаль.
Да, невероятные
события. Но такие бывают вещи, она об этом мечтала, и она же в интервью во всех заявляла, что ее мечта – завоевать... медали в горных лыжах и в сноуборде.
Да, вот, действительно, реализовала свою мечту. И, надо сказать, круто, конечно, что и Чешская Федерация давала эту мечту реализовывать. Напоминаю, у нас в гостях Леонид Мельников, президент Федерации горнолыжного спорта России. Мы в начале беседы на Sport.fm сказали о том, что 20 апреля будет та самая отчетная выборная конференция, в том числе, ну, где будут рассмотрены юридические вопросы о том, что Федерация горнолыжного спорта именно только станет горнолыжного спорта, и слово «сноуборд» оттуда уйдет. Окей, это юридический момент, но все-таки выборы президента будут. Идете ли вы?
Да.
Конкуренты есть?
И уважением отношусь ко всем людям, которые заявятся на кандидатов в президенты, потому что, ну, такая очень сложная должность.
Ну, они заявятся, время-то уже осталось, или еще у вас, когда срок до заявок, или...
Ну, у нас до 10 апреля.
А, до 10 апреля еще.
Да, поэтому
быть, да?
Мы ждем, и
ну, пока вообще
весь горнолыжный спорт ждет.
Пока выдвинуты только вы, да?
Да, да.
То есть и непонятно, будет кто-то, не будет.
Но не все еще региональные федерации сделали свои протоколы, заявку, кто будет участвовать, кто будет делегатами. Поэтому сейчас пока я рановато еще ответить на этот вопрос.
Ну что же, ждем 20 апреля. Напоминаю, мы говорим о горных лыжах, одной из самых медалиемких дисциплин зимних Олимпийских игр. После того, как появились еще и командные соревнования, 11 комплектов наград разыгрываются в горных лыжах. Это топ для зимних Олимпиад. Рядом биатлон, рядом конькобежный спорт, рядом лыжи. Ну и во всех вот других видах спорта, понятно, что эта Олимпиада была для нас особенной, ни в биатлоне не сумели ничего не завоевать, да, в коньках только одна медаль, да и практически никто не поехал, да, но все равно традиционно мы вот в этих дисциплинах медали завоевываем, наши дисциплины. В горнолыжных спортах, с точки зрения, в горнолыжном спорте, с точки зрения медалей, у нас таких традиций нет. Если я ничего не путаю, то всего-то две медали, да, у нас в истории. Евгения Сидорова, это бронза на Олимпийских играх. Аж картина Дантецо 56-го года. И легендарная Светлана Гладышева на медали, которой, я думаю, что многие даже сейчас слушатели Sport.fm выросли. Легендарное золотое серебро 94-го года в Лиллехаммере. Вам так немножко не обидно? Или и можем ли мы как-то вообще перебороть эту тенденцию и подтянуться к лидерам?
Вы знаете, мы над этим работаем, и если бы мы не верили в то, что мы делаем, наверное, ничего бы и не было. А то, что вот за последние 4 года сделано, можно как бы объяснить итоги работы всего горнолыжного российского спорта. У нас 2 бронзовых призера юниорского чемпионата мира. Если взять историю, то до Гладышевой Светланы, пока она не была такой юной, значит, таких результатов не было какое-то время. командой мы выиграли на универсиаде. Впервые, наверное, вообще в истории, завоевав 5 медалей, командные соревнования не в горнолыжном спорте. У нас есть призеры юношеского европейского фестиваля. Мы завоевали 2 золотые медали на детских юношеских олимпийских играх. У нас есть победители континентальных кубков, ребята. 5-е место на чемпионате мира в прошлом году Хорошилова, которому не хватило буквально 11 сотых, чтобы стать 3-м. Поэтому берят во внимание 2-е место Трихичева в олимпийской комбинации. И все это говорит о том, что, допустим, подводя итоги вот этого 4-летия, и то, что наши спортсмены такие результаты показывали, вот меня только еще больше в меня вселяет надежду, что и на Олимпийских играх рано или поздно это произойдет.
Есть ли у вас ощущение, что все-таки массовость, ну, которая есть сейчас в горнолыжном спорте в нашей стране, тоже помогает развитию спорта? Или это абсолютно параллельные вещи?
Вы знаете, это так, как можно оценить 50 на 50? Конечно, такая массовость людей, которые увлеклись или занимаются горнолыжным спортом, обязательно приведет к тому, что их дети тоже станут на горные лыжи. Если они начнут заниматься профессионально, значит, появится у них шанс в будущем представлять Россию там, на международных соревнованиях. Поэтому я думаю, что влияет.
Да, мы как раз о массовом спорте, об этом взаимодействии, о центрах развития горнолыжного спорта в нашей стране поговорим в следующей части нашей программы. Эфир «Спорт.ФМ» продолжается. «Холодные игры», «Уроки Пхёнчхана». Сегодня говорим с президентом Федерации горнолыжного спорта Леонидом Мельниковым. Оставайтесь с нами.
Реклама.
Димон, лови лимон. Семен, лови лимон. Котен, лови лимон. А лучше 5.
Большой кредит в Локобанке. До 5 миллионов рублей от 11,8 годовых.
Миллионы всем.
Отправь заявку онлайн на локобанк.ру. КБ Локобанк АО.
Гоняет интернет, селфи сделали боржи. Ведь у нас 4G, сторис страшно запилить. Мы не можем пропустить, теперь больше нет преград. Если ты онлайн замка,
Подмосковье, жди. На Подмосковье.
Ускоряем Подмосковье. 4G интернет Билайн теперь в 2 раза быстрее. Билайн, просто удобно для тебя. По данным внутренних исследований по Умпелком.
Футбольный клуб «Локомотив» приглашает вас 8 апреля на космический праздник. Вас ждет концерт группы «Ундервуд», музей космонавтики, аттракционы для детей и взрослых и, конечно, бешеная энергетика на трибунах. Развязка чемпионата все ближе. «Локомотив» против Ростова уже в это воскресенье. Начало праздника в 15:00. Приходите на РЖД-арену всей семьей. Билеты от 350 рублей на сайте клуба. 0+.
Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64. Код Москвы 495.
Будь первым. «Спорт.ФМ».
Спорт FM. Just keep your eyes on me. I said, like a sleep twitch. It kicks like a sleep twitch.
Новости. Страна. Мир. Спорт.
17:30 в Москве. В студии Александр Лапшин. Здравствуйте. Главные темы к этому моменту. Стартовала продажа билетов на российский этап Формулы-1. В администрации Серпуховского района проходят обыски. Юлия Скрипаль сделала первое заявление после отравления. Далее подробности. Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия распространила заявление, в котором сообщила, что очнулась неделю назад и поблагодарила врачей и жителей Солсбери за помощь. По ее словам, она идет на поправку. Заявление Скрипаля опубликовано на сайте Скотланд-Ярда. Напомню, Лондон обвинил Россию в причастности к покушению на Скрипалей. Москва это отрицает и указывает на отсутствие у Британии каких-либо доказательств. Госдума поддержала проект об обязанности приглашающих контролировать выезд иностранцев из России. Документ ранее был внесен правительством. Согласно проекту поправок, приглашающая сторона также должна будет соблюдать заявленную цель визита. Сейчас такой нормы нет. По данным Кабмина, за прошлый год полиция выявила более 100 тысяч нарушений цели или сроков пребывания иностранцев. Однако законопроект не в полной мере устранит существующие нарушения, заявил ТАСС президент фонда миграции 21 век Вячеслав Поставнин.
Приглашали, условно говоря, родственника за границу. И вам проще его оформить как деловое приглашение через какую-нибудь фирму. Он приедет как бы в командировку по делам, а на самом деле приедет в гости. Вот эта ситуация была сплошь и рядом. Но вопрос в том, что надо просто упростить порядок, чтобы вот человек точно оформлял так, как нужно оформлять. У нас это сюда достаточно сложно, очень сложно. Все иностранцы жалуются, что это практически невозможно.
Минфин поддержал идею об обязательном страховании пассажиров такси. Об этом сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев. При этом первоначальный законопроект будет довольно серьезно переформатирован. Предыдущую версию правительство не поддержало. Сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски в администрации Серпуховского района Подмосковья. Как пишет ТАСС, изымается документация за последние 10 лет. Обыски, предположительно, связаны с отмыванием денег через подставной фонд. В отношении кого возбуждено уголовное дело и возбуждено ли оно в принципе, пока не сообщается. Одновременно при этом идут следственные действия во дворце спорта «Надежда» в поселке Большевик. Восточный вестибюль станции московского метро «Фили» в субботу и воскресенье будет закрыт для проведения монтажных работ. Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем. В обычном режиме станция возобновит работу в ближайший понедельник. Сегодня стартовала продажа билетов на российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Казак. Гонки в этот раз будут проходить в бархатный сезон с 28 по 30 сентября. Курс валют далее. По данным Центробанка, официальный курс американского доллара на завтра снижен 57 рублей 58 копеек. Евро также дешевеет 70 рублей 59 копеек. На этом пока у меня все с новостями. В студии был Александр Лапшин. Все, что важно каждые полчаса. Спортивные события в режиме онлайн на Sport.fm. Далее о трафике. В Москве 6 баллов, движение затруднено. За минувший час загруженность увеличилась на 1 балл, сообщает Яндекс.Пробки. Ситуация на кольцах МКАД. Внутренняя сторона 7 баллов, внешняя 6. Трешка в обе 8. Садовая внутренняя 8, внешняя 9. Бульварная внутренняя 5, внешняя 9 баллов. 8 баллов центр на Кутузовском проспекте. Из центра 7 баллов Ленинский проспект. И по 8 Звенигородское шоссе, проспект Андропова, а также шоссе энтузиастов.
Слушай Sport.fm. Весь год. А в апреле особенно. Особенно много крутых призов. Комплекты летней резины. Билеты на футбол. Автомобиль. Год чемпионатов мира и месяц чемпионских подарков. Апрель твоих побед на Спорт-ФМ. Холодные игры. Уроки Пхёнчхана.
Мы продолжаем наш прямой эфир на волнах Спорт-ФМ. Меня зовут Дмитрий Дерунец. Действительно, апрель на Спорт-ФМ будет очень крутым с точки зрения возможности выиграть множество крутых призов. Так что слушайте наш эфир с самого раннего утра и до самого позднего вечера. Ну а сейчас мы по традиции подводим итоги, по традиции понедельников и четвергов. Холодные игры, уроки Пхёнчхана с 17 до 18 часов. Ну, прежде чем вернуться к беседе о горных лыжах, короткий взгляд на то, что происходит сейчас в прямом эфире. Женщины, футбол, отборочный матч чемпионата мира. Босния и Герцеговина, Россия. Ничья 1-1. Наши девушки сумели сравнять. И Челябинск, хоккей, Трактор Акбарс. Четвертый матч финала Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. 1-0 после первого периода. Акбарс ведет, если выиграет, выйдет в финал. Ну и напоминаю, что у нас в гостях президент Федерации горнолыжного спорта России Леонид Мельников. Леонид Васильевич, а кстати, вот мы на другие виды спорта обращаем внимание. А вы увлекаетесь какими-то другими видами спорта, болеете за кого-то, может быть, особенно?
Ну, я такой спортивный человек.
Это видно.
За всеми событиями слежу, которые происходят. Вот так же слежу, как происходит в хоккее, идет Кубок Гагарина. Слежу за футболом.
Какие-то есть симпатии, может быть?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, я болею за красивую игру, но когда соревнуется сборная команда России, конечно, другой симпатии быть не может.
Ну, конечно, если мы говорим об Олимпиаде, то финал хоккея здесь особняком стоит, невероятные эмоции. Не получилось попасть на финал Олимпиады?
Нет, я смотрел по телевизору, и, кстати, когда вот наши ребята пропустили третий гол, потом было удаление. У меня как-то ничего не дрогнуло совсем, потому что мы смотрели в большой компании, и так кое-кто стал нервничать из моих друзей. Вот, ну, я как-то не знаю, может быть, была уверенность в том, что все равно наши ребята выиграют.
Да, ну, я не знаю, я оцепенел уже, просто даже не успел ничего почувствовать, слава богу, быстро сравняли. Леонид Мельников, президент Федерации горнолыжного спорта России. Леонид Васильевич, давайте прямо сейчас послушаем мнение нашей замечательной горнолыжницы Варвары Зеленской, которая в 90-е годы была многократной чемпионкой России, конечно, многожды выигрывала даже этапы Кубка мира и участвовала на 4 зимних олимпиадах. Многие считали, что именно она, а не Светлана Гладышева, скорее выиграет медаль для нашей страны. Сейчас Варвара проживает во Франции и там тоже в горнолыжном спорте остается. Какое ее мнение, почему у России сейчас нет призеров, медалистов в горных лыжах?
Были девочки, когда я заканчивала. Тренеры все те же самые, работают. Ну, конечно, сложно. Регионам сейчас сложно, а в Москве, Санкт-Петербурге, к сожалению, гор нет. И зима, это есть зима. То есть ребенок, как мне кажется, должен расти вот в этом сне. Там, конечно, нужно и склоны, и подъемники, и лыжи. Я не стала задевать Сочи. Это, конечно, великолепно, что провели Олимпийские игры. Все это великолепно. Но, конечно, регионы в плане развития горных лыж от этого не выиграли. Это как бы вот, когда это будет, я не знаю. И будет ли вообще, тоже непонятно.
Такое вот короткое мнение, но за которое, мне кажется, можно зацепиться. Вот по поводу регионов хотелось бы сегодня и сейчас поговорить. Сочи действительно, ну, сам был и не единожды на Розе Хутор, и до, и после Олимпиады. Буквально в этом январе огромное количество людей, конечно. Вот с точки зрения развития профессиональных горных лыж, как-то Сочи сейчас, олимпийское наследие, помогает нам?
Да, 2 года назад прошло. Мы провели юниорский чемпионат мира на Розе Хутор. Вот, в преддверии того, что в календарь был включен этап Кубка мира женский, и с 2019 года мы надеемся, он будет там проходить.
Вот, сразу прерываю вас, аккуратно говорите, мы надеемся. Что сейчас с проведением соревнований на российской земле? И это же уже календарь будущего года, будущего сезона.
Ну, надо отметить то, что у нас, да, это календарь будущего года. Федерация проводит календарь сама, вот поэтому у нас есть от детских соревнований полностью структура до Кубка России. Кубок России у нас проходит по правилам ФИС, в среднем 60 соревнований, когда приезжает технический делегат Международной Федерации наблюдать, как все это проходит. А проходит он в всех исторических регионах, где горные лыжи исторически развивались, где остались школы. И мы специально стараемся проводить там, где это есть, чтобы школы поддержать, привлечь внимание региональных руководителей от Мурманской области до Сахалина, Камчатки, включая Сибирь. Последние 4 года мы проводим хорошие соревнования континентального кубка Дальнего Востока на Сахалине. Как я уже говорил, мы провели юниорский чемпионат мира. Будет кубок мира женский с 2019 года. Вот мы надеемся, я так хотел выразить, что он будет проходить традиционно.
Угу.
Сейчас обсуждается вопрос возвращения в Москву параллельного слалома, который вошел в программу Кубка мира уже. Вот, поэтому в плане календаря и развития именно соревновательного, ну, соревнований в России, я считаю, что мы работаем достаточно хорошо, и у нас достаточно соревнований от детей до взрослых, ну, где могут детишки и профессиональные спортсмены показывать свое мастерство.
Момент, конечно, важный, взаимоотношения с руководством Международной Федерации. Как они сейчас строятся? В принципе, проблем антидопинговых не было у российских горнолыжников в преддверии игр в Пхёнчхане. Как сейчас, как идет диалог? Знают вас, помнят вас, замечают вас?
Ну, мы все в штатном режиме, рабочем. Ну, все происходит. На всех уровнях мы работаем. Почему? Потому что все специалисты федерации и специалисты горнолыжного спорта входят в комитеты, которые собираются 2 раза в год под эгидой Международной лыжной федерации, где освещаются проблемы и детского спорта, и календаря, и оборудования, и безопасности проведения соревнований, и регламенты соревнований. Поэтому у нас во всех комитетах представлены наши представители из России. Вот, я не могу сказать, что мы испытываем какие-то проблемы. Я считаю, такие хорошие, дружеские, доверительные отношения.
Да, Леонид Мельников, президент Федерации горнолыжного спорта, в гостях на Спорт-ФМ. Холодные игры, уроки Пхёнчхана. Наши девушки забивают 2-й мяч в ворота Боснии и Герцеговины. Футбол, отбор к чемпионату мира женскому, напомню, проходит. Мы следим за всеми спортивными событиями в режиме онлайн. Мы вот заговорили в концовке предыдущего получаса, да, о массовости горнолыжного спорта. Она, очевидно, растет, мне кажется, да? Ведь все верно?
Да, да, конечно. Особенно толчок дало проведение Олимпийских игр в Сочи. Конечно, много людей, я считаю, наверное, не только стали на горные лыжи, но и стали еще больше увлекаться лыжными гонками. Биатлон все популярнее и популярнее.
Да, мы сейчас о горных лыжах, и вот курорты, которые у нас есть, в принципе, ведь мировая практика, да, и я когда наблюдаю за теми или иными этапами Кубка мира, видно, да, что вот она трасса для профессионалов, и рядом катаются любители. В общем, ну, понятно, что курортов не безумное количество, они должны быть для всех абсолютно. У нас для всех вот эти наши курорты.
Я думаю, в туристическом плане для всех. Для организации тренировочного процесса, вот о чем Варвара сказала, ну, на самом деле она права, потому что не везде есть такие возможности. И потому что курорты в советское время, так называемые, да, канатные дороги, на которых поднимались дети, школы, они и принадлежали государству. Сейчас много курортов, так называемых, ну, строительством канатных дорог, трасс, перешли в частные руки. И школам иногда очень тяжело проводить эти учебно-тренировочные занятия, потому что вступает в конфликт с интересами бизнеса.
Да? Да.
Когда катаются туристы, и надо найти время и, прежде всего, создать безопасные условия для, грубо говоря, начинающих горнолыжников. Вот. Поэтому это на сегодня очень сложная проблема в плане организации именно тренировочного процесса горнолыжных школ.
Да, то есть получается, трассы есть, трассы хорошего уровня, но не всегда есть время до них заниматься.
Ну, особенно в такое время, когда каникулы у туристов и каникулы у детей.
А это вот, зима?
Это зима, да, они краткосрочные, поэтому в прежнюю очередь, конечно, курорты те, которые зарабатывают деньги, они принадлежат
частным лицам. Они зарабатывают деньги?
Да. Сначала предпочтение отдается туристам, которые приезжают и катаются. Вот, а горнолыжные школы ведут свой тренировочный процесс уже там допустим, после обеда.
Да, по остаточному принципу получается. Напоминаю, Леонид Мельников у нас в гостях, президент Федерации горнолыжного спорта, Спорт-ФМ. Небольшую паузу, буквально минутную, делаем и заключительная часть нашего эфира.
Реклама. Вы не знаете, что такое лебедка и шноркель? Вы не сталкиваетесь с бездорожьем? Для вас мы приготовили новые моноприводные комплектации Mitsubishi Outlander с отличным оснащением. Насладитесь преимуществами большого семейного автомобиля с высоким клиренсом. А выгода в 220 тысяч рублей в апреле – наше сказочное предложение для вас. Mitsubishi Motors. Реклама. ООО «ММС РУС». Предложение ограничено. Выгода на модели с двигателем 2 литра при сдаче в трейд-ин автомобилей любого бренда за исключением отечественного производства старше 10 лет. Подробности у официальных дилеров.
Плей-офф чемпионата континентальной хоккейной лиги. Каждый матч – битва. Каждая битва – зрелище, которое нельзя пропустить. Каждая игра – борьба за Кубок Гагарина. Плей-офф не оставляет права на ошибку. Смотрите кульминацию хоккейного сезона на телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ HD, а также на video.khl.ru и в официальных мобильных приложениях КХЛ. 0+.
Спорт-ФМ. Мы делаем спорт ближе.
До начала программы 100% футбола осталось 15 минут.
Холодные игры. Уроки Пхёнчхана.
Подводим итоги Олимпиады в Пхёнчхане и не только говорим о перспективах развития горнолыжного спорта у нас в стране. Вместе с президентом Федерации горнолыжного спорта Леонидом Мельниковым. Меня зовут Дмитрий Дерунец, Спорт-ФМ. Вот еще один вопрос касательно происходящего на курортах. Сейчас, конечно, многие были шокированы видео того, что произошло на канатной дороге в Гудаури. Соответственно, рядом все Франция, курорт Пралу, да, тоже недавно кабина подъемника отцепилась. Вам есть понимание, что вообще происходит-то? Какая-то цепочка совсем пугающих людей, инцидентов на горнолыжных курортах?
Ну, я думаю, просто это стечение каких-то обстоятельств. Это не системная вещь. Хотя канатная дорога – это очень сложная конструкция. Вот, и когда, грубо говоря, так люди, которые на ней поднимаются, вот ты сам наблюдаешь, так балуются немножко. Просто недопонимают, что это не остановится, как получилось в Гудауре, что может произойти все, что угодно. Вот, поэтому я думаю, что это не системно, да, но это такой случай, это происходит. Мы знаем, что эта техника, она бывает дает сбой.
Ну, надеюсь, что, да, их будет как можно меньше. Вопрос о деньгах. Нашел тут информацию, да, по поводу призовых за сезон. И вот в этом плане Павел Трихичев становится самым успешным российским спортсменом этого сезона. Его призовые, без учета налогов, 22 355 швейцарских франков. Как живут наши спортсмены? Ну, понятно, что это вот в отдельная сумма, может быть, звучит и хорошо, но понятное дело, что из чего складывается заработок российского горнолыжника?
Заработок складывается с основного места работы, где они работают. Это Министерство спорта, вот, где все члены сборной команды России, кандидаты в сборную команду России имеют ставку, и они там трудятся. А дальше у них есть трудовые отношения с федерацией. Вот, потому это сделано для того, чтобы они у нас также официально работали, и мы их могли командировать, страховать и вести их с юридической правильной стороны. А дальше по федерации горнолыжного спорта у них есть призовые, которые... Нет, кстати, вот то, что касается трудового соглашения, в зависимости от уровня горнолыжника, у них есть определенный фонд заработной платы. Вот, поэтому они у нас деньги тоже получают. Дальше у них есть призовые, которые они по итогам сезона зарабатывают, включая сколько пунктов они заработают в Кубке мира, сколько пунктов в Кубке Европы, юниорский чемпионат мира, призовое место. Дальше у них есть отношения...
регионы.
Про регионы не могу сказать, потому что не владею информацией. Знаю только, что у нас с Министерством спорта есть такой и базовый договор Министерства спорта трудовой, а дальше на него накладываются наши отношения, и мы в этом сотрудничаем. Про регионы не могу сказать. Дальше у них есть контракты с фирмами напрямую, которые они представляют.
То есть есть все-таки и у наших рекламные спонсорские какие-то контракты, да?
Да, конечно. Лыжи, ботинки, экипировка. Допустим, у Хорошилова у нас головные уборы представляем мы компанию «Айсберг». У Александра Хорошилова есть своя линия шапочек, вот, которую он представляет, носит. Это персональная модель называется «Хорошилова». И все его болельщики могут спокойно приобрести такие шапочки в магазине.
То есть элитный спортсмен, горнолыжник, ну, может, скажем так, зарабатывать на хлеб с маслом?
Да, конечно, конечно.
Ну, для того, чтобы... Вы же, понятное дело, что мы находимся в отрыве. Это не футбольные зарплаты, да, и не хоккейные, да. Для того, чтобы вот обеспечивать себя горными лыжами, нужно вот пробиться действительно в элиту?
Да, да. Ну, да, конечно, потому что когда начинаются контракты, когда ты начинаешь показывать результат, только тогда появляются деньги. Вот, а до этого это все за счет...
За счет себя.
За счет себя, да.
То есть вас, наверное, уже где-то, может быть, и достала вот эта вот фраза по поводу того, что горные лыжи – это дорогой вид спорта. Но это правда, да?
Конечно, дорогой вид спорта, очень технологический. Я вам для примера могу привести. Александр Хорошилов соревнуется в одной дисциплине. У него 4 пары разных ботинок, которые настроены на жесткий снег, на мягкий снег, на пологий склон, на крутой склон. При этом у него еще 14 пар лыж разной гибкости, отличающая гибкость носок от пятки. Под этим есть платформа, которая делится на два, либо на сплошная. Она может пластиковая, металлическая. Высота от снега до ботинка в миллиметрах. Крепление можно поставить вперед на 2 сантиметра.
Конечно, я уже запутался.
Так вот мы про это и говорим, что... Когда вот это вот все, причины всего, что происходит, где-то начинает давать сбой, вот эти вот 11 сотых секунды, 2 сотых секунды, они вот отражаются потом на результате. Поэтому дорогой вид спорта. Если взять спортсмена-юниора, которого, допустим, не поставили еще на контракт какой-то компании, закупает федерация наша. Вот спортсмен должен иметь минимум 10 пар лыж. Можно прийти в любой магазин, посмотреть, сколько лыжи стоят. И потом еще чуть-чуть прибавить, потому что спортивные стоят подороже. И будет понятно. Я просто не хочу рассказывать, родители не поведут детей.
Да, нас слушают и дети, и родители, мы знаем, это прекрасно.
Спорт.
Да, ну что делать? Ну, бывает. Давайте, пробивайтесь. И теннис, и Формула-1. Очень дорогие все виды спорта. Тем не менее, звездами все равно и в них становится. И хочется, чтобы в горных лыжах наши звезды мелькали именно на самом-самом высоком уровне. А правильно ли я понимаю, что все этапы Кубка мира сейчас проходят на искусственном снегу?
Да.
Да, и получается, для того, чтобы готовиться летом к этапу Кубка мира, надо отправляться туда, в Южное полушарие, в Южную Америку, в Новую Зеландию. Да. У нас есть такая возможность?
Да, у нас все команды, которые готовятся по дисциплинам, девочки, мальчики, и не только первые, но и юниоры, проходят подготовку в Аргентине, в Чили, в Новой Зеландии.
То есть в этом плане мы в равных условиях, да, с сильными мира всего?
Да, мы в равных условиях, и поэтому мы такой результат, наши результаты улучшаются, и мы их показываем, потому что не делаем мы этого, ничего бы этого не было.
Вопрос очень важный и вечный, наверное, для российского спорта зимних, по крайней мере, предсочинских времен, да и сейчас. Дискуссии не утихают. Иностранные тренеры, есть ли они сейчас в нашей сборной, и планируете ли вы на них дальше делать ставку?
Да, у нас есть иностранные тренеры, но их значительно стало меньше. Женская команда на сегодня состоит только из российских специалистов. А иностранцы только ребята, которые отвечают точечно за лыжи, потому что они работают на фабриках, которые нам эти лыжи предоставляют. Сами эти лыжи получают, как говорится, делают, сами обрабатывают, поэтому их прямое участие в этом необходимо. А в мужской команде у нас остается Яни Хладник, который привел к медалям Хорошилова, Трихичева, Андриенко, поэтому мы его ни на кого не променяли. Его приглашали работать и с норвежцами, с Кристоферсоном, и со многими лучшими командами мира. Но мы его сохранили. Это, наверное, один из специалистов, который у нас остался таких звездных.
И он будет работать вот.
Он будет работать, да, на ближайшие 2 года. Вот контракт 2+2. Если у нас все будет идти так, как мы задумали, он останется. Остался тренер по физподготовке Сама Фурлан. Вот, ушел от нас Урбан, как мы его называем, Андреевич Планинцик, главный тренер, который сделал очень много для российских горных лыж и для нас. И я думаю, такой очень уважаемый человек в горнолыжном спорте. Вот, поэтому Дэвид Фил ушел у нас, который вел спусковую команду, и его тоже заслуга там по Латрихичеву в скоростном спуске. Его все.
Леонид Васильевич, заключительный вопрос, короткий. Если 20 апреля вы становитесь президентом еще на 4-летний срок, вы потомственный горнолыжник, сами как спортсмен имели результаты, как тренер работали, вот теперь президент. Какая у вас мечта?
Так мечта, ну, первое, о чем мы сегодня говорили, это медаль на Олимпийских играх. До Олимпийских игр будут 2 чемпионата мира. Тоже мечта. Поэтому хотелось бы это все увидеть.
Хорошо, мы желаем, чтобы и вы, и мы это все увидели. Холодные игры, уроки Пхёнчхана. Очередной час из нашего постолимпийского проекта, подводящего итоги игр в Пхёнчхане. Сегодня говорили о горных лыжах с президентом Федерации Леонидом Мельниковым. Леонид Васильевич, спасибо большое, что нашли время, пришли. Будем следить за горными лыжами и, надеюсь, результаты пойдут в гору.
Спасибо большое.
Счастливы. Прямо сейчас 100% футбола. Я не прощаюсь. Услышимся во время матча Арсенала-ЦСКА. Арсенала и ЦСКА сегодня вечером после 22 часов вместе с Василием Уткиным.
Классный эфир, да? Спорт-ФМ.
I can't find the way out of here.